Часть девятая. 17 октября, среда. Йосино дошел до перекрестка Амоте-Сандо-Аояма, остановился и снова достал из сумки блокнот. Сверился с адресом. Минами-Аояма, 6-я улица, дом номер 1, в просторечии жилой блок Сугияма. В названии дорогих домов часто используются иностранные слова, например, Готен-Яма-Хиллз. Название, в котором используется словосочетание «жилой блок», ассоциируется с дешевым, нереспектабельным жильем. По этому адресу 25 лет назад жила Садака Ямамура. Название дома как-то не сочеталось с адресом. Обычно дома в центральных районах носили более благопристойное название – «Гранд Палас» или что-нибудь в этом роде. Все указывало на то, что Йосино зря сюда приехал. Дом наверняка снесли, а он только напрасно теряет свое драгоценное время в поисках неизвестно чего. Свернув за угол, Йосино увидел здание картинной галереи Недзу. 6-я улица начиналась сразу за зданием музея. Как Йосино и предполагал, на месте жилого блока Сугиямы, дешевенькой развалюхи, судя по названию, высился презентабельного вида многоэтажный дом из красного кирпича. Так тебе и надо. Глупо было надеяться на то, что она до сих пор живет в той же квартире, которую снимала 25 лет назад. Разозлился Йосино сам на себя. У него оставалось все меньше шансов узнать что-нибудь о Садака. Из 7 студийцев, поступивших в студию «Свободный полет» в том же году, что и она, Йосино удалось разыскать нынешние адреса только 4. Если окажется, что они не знают ничего о дальнейшей судьбе девушки, значит, все концы ушли в воду. Его не покидало чувство, что именно этим все и закончится. Машинально он взглянул на часы. Начало 12-го. Самое время сообщить о Сакаве о результатах проделанной работы. Он забежал в первый попавшийся магазин канцелярских товаров и отправил факс в редакционный отдел газеты на острове Идзуасима. Как раз в это время Асакава вместе с Рюдзи сидели у Хаяцу, дом которого и служил идзуасимским редакционным отделом. «Асакава, прекрати панику!» — не выдержал Рюдзи, глядя на ходившего взад-вперед по комнате приятеля. «Ну что толку психовать-то? Успокойся!» Максимальная скорость ветра — метров в секунду. Давление в центральной области – миллиметров ртутного столба. Ветер северный, северо-восточный. Штормовое предупреждение. Волнение на море достигло критического балла. Безрадостные сводки о погоде шли одна за другой, приводя Асакаву в бешенство. При порывах ветра до 40 метров в секунду тайфун двигался в северо-восточном направлении со средней скоростью 20 км в час. В данный момент эпицентр находился над морем, в 150 километрах от Омаэдзаки. Если так будет продолжаться, то сегодня вечером тайфун накроет южную часть архипелага Идзу. Хаяцу считал, что в лучшем случае движение транспорта, как морского, так и воздушного, возобновится не раньше завтрашнего утра, то есть в четверг. «Ты понял? Не раньше четверга!» — кипятился Асакава. «Завтра в 10 вечера я покойник. Идиотский тайфун, хоть бы он прошел, свалил бы в свои вонючие тропики. Когда же, наконец, с этого острова можно будет уехать? Что вообще происходит с самолетами и катерами? Я вас спрашиваю!» — орала Сакава, не зная, на кого обрушить свой гнев. «Зачем я сюда притащился? Кто меня тянул?» А Сакава почувствовал себя загнанным в угол. «Какая теперь разница, раскаивается он в содеянном или нет? А если даже и раскаивается, то в чем именно? В том, что посмотрел кассету? В том, что связал смерть племянницы со смертью парнишки-мотоциклиста на перекрестке? А может быть, ему просто не стоило садиться в такси тем утром? А провались оно ко всем чертям!» «Ты что, не понял, что я тебе сказал? Приди же в себя, урод! Что ты закатываешь истерику? Хаяцу-сан разве виноват в том, что мы попали в тайфун?»
Слова прозвучали грубо, но сразу после этого Рюдзи ласково взял Асакаву за руку и примирительно произнес: «Постарайся думать позитивно. Может быть, магическая формула срабатывает только на острове. Представляешь? Тогда получается, что наши школьнички не применили формулу, потому что им просто деньжат не хватило сюда доехать. А что? Вполне возможно. Так что этот тайфун не наказание, а помощь. Понял? Мне кажется, что нам всем будет приятнее, если ты посмотришь на вещи именно так».
«Чтобы так думать, надо сперва найти формулу», — огрызнулся Асакава и вырвал свою руку из лап Рюдзи. При виде двух взрослых мужиков, повторяющих на разные лады «магическая формула», супруги Хаяцу удивленно переглянулись. Они ничего не понимали. Однако Асакава решил, что хозяева смеются над ним, и, набычившись, спросил: «Что это вас так насмешило?»
С этими словами он двинулся на стариков, но Рюдзи крепко схватил его за руку и потянул к себе.
«Ладно, хватит. Ты что, решил потасовку здесь устроить?»
Добродушный Хаяцу, на которого Асакава чуть было не набросился с кулаками, по-человечески сочувствовал своему эмоциональному гостю и даже считал себя отчасти виноватым в том, что из-за тайфуна были отменены все водные и воздушные рейсы. Ему больно было видеть мучения человека, поставленного стихией в безысходное положение. Больше всего Хаяцу сейчас хотел, чтобы Асакава успешно закончил свое расследование. С минуты на минуту должен был прийти факс из Токио. Тягостное ожидание распаляло и без того взвинченного Асакаву. Хаяцу решил отвлечь гостя.
«Как у вас дела продвигаются?» — тихо спросил он, пытаясь говорить как можно спокойнее.
«Да так себе».
«Знаете, тут неподалеку живет один знакомый Сидзуку Ямамура. Друг ее детства, если можно так выразиться. Хотите, я его позову? Или, может быть, лучше по телефону с ним поговорить? Его зовут Минамото. Он рыбак и сейчас, скорее всего, сидит дома. В такую бурю ему вряд ли придет в голову выходить в открытое море. Мне кажется, он будет рад ответить на ваши вопросы».
Хаяцу подумал, что беседа с Минамото немного отвлечет Асакаву от его невеселых мыслей.
«Ему, правда, уже около 70, и я не знаю, сможет ли он сообщить вам что-то интересное, но мне кажется, что чем вот так сидеть и мучительно ждать этого факса, что скажете?»
Промычала Асакава, и Хаяцу, вполне удовлетворенный таким ответом, крикнул жене, возившейся на кухне.
«Не могла бы ты позвонить Минамото и попросить его зайти к нам ненадолго?»
Как Хаяцу и предполагал, Цуги Минамото с радостью согласился на интервью. В этом году ему исполнилось 68 лет. Он был на 3 года старше Сидзука Ямамура. Было видно, что старику приятно вспоминать о ней, ведь кроме того, что они дружили с детских лет, Сидзука была его первой любовью. Минамото наслаждался разговором. События тех далеких дней всплывали одно за другим в его памяти. Ему льстило, что его слушают, поэтому он рассказывал о своем прошлом с особым воодушевлением. Вспоминать о Сидзука означало для него вспоминать свою юность, свою молодость. Проникновенный рассказ старика, у Минамото даже слезы навернулись на глаза от воспоминания о своей первой любви, приоткрывал еще одну сторону сложной судьбы Сидзука Ямамура. При этом и Асакава, и Рюдзи понимали, что к такого рода воспоминаниям стоит относиться скептически, ведь сохраненные в памяти события нередко разнятся с тем, что происходило на самом деле. В своих воспоминаниях люди частенько приукрашивают прошлое. Нельзя было забывать, что Минамото рассказывал им о событиях, происходивших более чем 40 лет назад. Вполне может быть, что в его рассказе воспоминания о какой-то другой женщине наложились на воспоминания о Сидзуко. Хотя она все-таки была его первой любовью. Маловероятно, чтобы он мог ее с кем-то перепутать. Старик Минамото оказался плохим рассказчиком. Он то и дело сбивался, перескакивал с одного на другое. Прошло совсем немного времени, и Асакава заметно поскучнел. Но тут Минамото пообещал.
«Сейчас я расскажу вам об одном случае. После этого моя бедная Сидзука изменилась до неузнаваемости. Еще бы! И как мы только с ней додумались тогда вылавливать из моря каменную статую отшельника, да еще в самое полнолуние!»
Услышав этот многообещающий зачин, Асакава с Рюдзи переглянулись и внимательно стали слушать рассказ. Если верить Минамото, то получалось, что паранормальные способности, которыми обладала Сидзука Ямамура, мать Садака, были связаны с морем и полнолунием. Все произошло в 46-м году, в один из летних вечеров. Сидзука в тот год исполнилось 21, а Минамото, соответственно, 24. В тот памятный вечер он со своей лодкой был очень кстати.
Жара стояла невыносимая. Даже вечером не становилось прохладней и было так же жарко, как и днем.
Старик рассказывал о том, что было 44 года назад так, как если бы это было вчера. 44 года назад, в жаркую летнюю ночь, Цуги Минамото сидел на крыльце своего дома и, лениво обмахиваясь веером, бездумно глядел на неподвижное море, поблескивающее в лунном свете. Нарушив тишину и тягучий покой, к дому по узкой дорожке шумно подбежала Сидзуко и, даже не поздоровавшись, тоном, не терпящим возражений, сказала: «Цуги, солнышко, мы отправляемся на ловлю. Беги к морю и спускай лодку на воду».
«Что случилось?» — спросил Минамото, но она, ничего не объясняя, ответила только:
Другой такой лунной ночи, как эта, больше уже не будет».
Минамото, вместо того, чтобы вскочить и броситься выполнять приказания любимой, неподвижно сидел и смотрел, как завороженный на первую красавицу Идзуосимы.
«Ну да чего же глупый у тебя вид? Давай живее, не рассиживайся!» — в сердцах сказала Сидзуку и потянула его за воротник.
Минамото поднялся и на всякий случай спросил. «А что мы собираемся ловить?» Хотя вопрос был скорее риторическим. Минамото знал, что каким бы ни был ответ Сидзука, он, как всегда, пойдет за ней. Хоть на край света. Сидзука, сосредоточенно вглядываясь в морскую даль, проронила.
«Каменную статую отшельника».
«Отшельника?» Недоумевающе переспросил Минамото. Высоко подняв свои тонкие брови, Сидзука рассказала ему о том, что оккупационные войска сегодня днем утопили в море каменную статую отшельника. В ее голосе слышались боль и возмущение. «Тут необходимо небольшое пояснение. Дело в том, что на восточном берегу Идзуосимы есть небольшая бухта отшельника. Этим названием бухта обязана узкой пещере, расположенной в прибрежных скалах. Пещера издавна называлась отшельничей, потому что в ней хранилась каменная статуя отшельника Энна Адзуны. Этот святой в 669 году был сослан с материка на Идзуосиму. Энна Адзуна уже с детства славился своей мудростью, а с возрастом становился все мудрее. Путем усмирения плоти, с помощью многолетних тренировок, он достиг небывалых высот в искусстве магии и колдовства. Ходили слухи, что он настолько могуществен, что повелевает демонами. Слухи эти напугали сильных мира сего, поэтому Адзуна был объявлен мошенником и бунтовщиком и вскоре после этого сослан на Идзуосиму. Все это происходило ни много ни мало 1300 лет назад. Адзуна поселился в узкой темной пещере на берегу моря и стал вести жизнь отшельника. Он ежедневно медитировал и продолжал свои тренировки, но при этом никогда не отказывал в помощи простому люду. Он давал советы островитянам, как вести хозяйство и как увеличить лов рыбы. По прошествии лет ему было даровано прощение, и он вернулся на материк. Уехав с острова, он создал свое учение, которое получило название «Сюгендо» — «Путь горного отшельничества». В общей сложности Адзуна прожил на острове всего лишь около 3 лет, но за это время местные жители успели сложить о нем множество легенд. Например, одна из этих легенд рассказывала о том, что Адзуна часто путешествовал по воздуху, надев на ноги тяжелые железные сандали. Иногда таким образом он добирался даже до горы Фудзи. Островитяне боготворили Адзуну. Его пещера считалась святым местом. Каждый год, 15 июня, на острове в честь отшельника проводят праздник Гёдзя Мацури. После Второй мировой войны для буддистов наступили тяжелые времена. Оккупационные войска проводили в жизнь антибуддистскую политику. Поэтому каменная статуя отшельника, хранившаяся в отшельничьей пещере, была сброшена в море. Спрятавшись в прибрежных скалах, Сидзуко с утеса Мимудзухана следила за американским катером. Она видела, как матросы перевалили статую через борт. Видела, как высоко взметнулись брызги. Сидзуко удалось запомнить то место, где все это происходило. И теперь она хотела во что бы то ни стало спасти святыню. Услышав, что они отправляются за каменной статуей отшельника, Минамото не поверил собственным ушам. В деревне он слыл умелым рыбаком, но вылавливать из моря каменные изваяния ему еще ни разу не приходилось. Однако он не мог ответить отказом Сидзуко. К тому же ему было лестно, что девушка делится с ним сокровенными переживаниями. И он, не раздумывая, больше спустил лодку на воду. Молодого человека приятно будоражила мысль, что в такую прекрасную лунную ночь он окажется в открытом море наедине со своей возлюбленной. Перед тем, как отплыть, они развели 2 сигнальных костра. Один прямо на берегу бухты отшельника и второй на утесе Мимидзухана. Лодка мягко заскользила по воде. Выросшие в этих местах, они оба прекрасно знали здешнее море, его глубину, рельеф дна и даже все разновидности рыб, обитавших у берегов острова. Но теперь была ночь, и как бы ярко ни светила луна, ее лучи не проникали под воду. Минамото сомневался в том, что Сидзуко удастся найти статую отшельника. Загребая веслами воду, он спросил у нее, как именно собирается она искать каменную статую под водой. Но Сидзука ничего не ответила. Молча сидя на корме, она то и дело бросала взгляды на горевшие на берегу костры, чтобы не пропустить нужное место. Хорошо видные с моря костры были ее единственным ориентиром. По ним Сидзука определяла расстояние до берега. Они проплыли еще несколько сотен метров, когда Сидзука неожиданно крикнула:
«Стой! Стой! Остановись!»
Перегнувшись через борт, она напряженно всматривалась в черную поверхность воды, едва не касаясь ее лицом. Наконец она выпрямилась и приказала глядевшему на нее Минамото: «Отвернись». Он понял, что сейчас произойдет, и сердце его учащенно забилось. Сидзука встала в лодке в полный рост и скинула с себя легкое кимоно. Минамото ничего не видел, только слышал звук ткани, скользящей по девичьей коже, но и этого было достаточно для того, чтобы у него перехватило дыхание. Его распаленное воображение рисовало ему картины одну прекраснее другой. Но вот позади раздался всплеск, и брызги упали ему на плечо. Только тогда Минамото позволил себе медленно обернуться. Сидзука, удерживаясь на плаву, подвязывала свои длинные черные волосы полотенцем. В зубах она держала тонкую рыболовную сеть. Наконец, собрав волосы в тяжелый пучок, она вынырнула из воды так, что стали видны ее красивые плечи и изящная шея, сделала два глубоких вдоха и ушла под воду. Раз за разом Минамото сбился со счета, она выныривала, набирала в легкий воздух и опять погружалась в морские глубины. Но вот она снова показалась над водой, на этот раз без рыболовной сети. Она тяжело дышала, голос ее дрожал.
«Цуги, я обвязала статую сетью, так что теперь дело за тобой. Надеюсь, ты сможешь ее достать».
Минамото перешагнул на нос лодки и принялся тащить из воды сеть. Занятый делом, он не сразу заметил, что Сидзука уже успела вылезти из воды, одеться, и теперь рука об руку с ним тянула из воды опутанную сетью каменную фигуру. Вытащив статую из воды, они положили ее на дно лодки и благополучно вернулись домой. За все то время, что Сидзука и Минамото плыли к берегу, они не обмолвились ни словом. У обоих возникло странное чувство, что лучше воздержаться от разговоров. Минамото молча размышлял о том, как удалось слабой девушке посреди ночи обнаружить лежащую на самом дне каменную статую отшельника. Было в этом что-то жуткое. Через 3 дня Минамото решил поговорить об этом Сидзуко. Но она сказала только, что статуя сама звала ее со дна моря.
Ее каменные глаза светились, будто глаза дьявола, пронизывая зелеными лучами темную толщу воды.
Был ее ответ. А потом Сидзуко начала жаловаться на недомогание. До этого случая у нее даже голова ни разу не болела, а тут ей стали являться видения, и каждая из них сопровождалась сильными болями. Видения эти, все до одного, через непродолжительное время становились реальностью. Сидзуко рассказала Минамото, что когда ей являются такие картины из будущего, она явственно ощущает сильный запах цитрусовых. Как-то раз Сидзука увидела сцену смерти старшей сестры Минамото, которая жила в семье мужа в Адаваре. Это произошло на несколько часов раньше, чем та действительно скончалась. Но было похоже на то, что Сидзука не умеет сознательно предсказывать будущее. Просто перед ее глазами неожиданно появлялся образ, и она сама не знала, почему именно этот, а не какой-то иной. Поэтому она не могла предсказывать будущее тем людям, которые обращались к ней с такой просьбой. На следующий год, несмотря на отчаянные мольбы Минамото, она уехала в Токио, где познакомилась с одним человеком по имени Хейхитиро Икума и зачала от него ребенка. В конце того же года она вернулась в родные места и родила дочку. Дочку назвали Садако. Минамото продолжал рассказывать, и рассказу его не было конца. Судя по всему, он считал Икуму виноватым в смерти Сидзуко.
«Именно из-за него», — сказал старик, — «она через 10 лет после этого бросилась в сердце вулкана».
Похоже, старик до сих пор не простил Икуме, что тот отнял у него Сидзуко, и его можно было понять. Но слушать, как он, задыхаясь от ревности, обвиняет соперника в гибели своей возлюбленной, было неприятно. Однако, благодаря рассказу Минамото, стало ясно, что мать Садако тоже обладала сверхъестественными способностями, и можно было предположить, что эти способности были дарованы ей каменной статуей отшельника. В этот момент заработал факс. Аппарат распечатывал увеличенную фотографию Садако Ямамура, которую Йосино выпросил у Аримы из свободного полета. Асакава разволновался. Его будоражила мысль о том, что сейчас он наконец-то увидит женщину по имени Садако Ямамура, ту самую женщину, пятью чувствами которой он пусть мимолетно, всего несколько мгновений воспринимал окружающий мир. То, что чувствовал Асакава, обычно чувствуют по отношению к любимой женщине, лица которой почти не видно в полумраке спальни, но вот на ее оживленное лицо падают первые лучи еще неяркого солнца, и милые черты становятся четкими, приобретают реальность. Как ни странно, Асакава не испытывал страха, только нетерпение. Хотя факс слегка исказил изначальное изображение, и фотография получилась немного размытой, все равно было видно, что Садака по-настоящему красива. Ее лицо, несмотря ни на что, было очаровательным.
«Первоклассная девочка, а?» — полувопросительно сказал Рюдзи.
Асакава вдруг вспомнил Майи Такана, ученицу своего приятеля. Даже если сравнить всего лишь черты лица, Садака была намного красивее Майи. Просто не верится, что у кого-то при виде такой красоты может пробегать мороз по коже. По крайней мере, при взгляде на фотографию Асакава не почувствовал ничего такого. Наверное, знавшие Садака люди инстинктивно чувствовали невероятную силу, таившуюся в девушке, и это заставляло их относиться к ней с недоверием. Вслед за первым листом из аппарата заскользил второй. В нем содержались сведения, касающиеся Сидзуку Ямамура, матери Садака. Тем самым второй лист был продолжением рассказа Минамото. В 1947 году только что приехавшая из Сосикидзи в Токио Сидзуку Ямамура от сильной головной боли прямо на улице теряет сознание и попадает в больницу. Врач этой больницы знакомит свою пациентку с профессором психологии из университета Т. Хэйхитиро Икумой. Икума в то время занимался научными исследованиями гипноза. Узнав, что Сидзука ясновидящая, он очень ею заинтересовался, настолько, что даже забросил свои предыдущие научные изыскания и принялся изучать парапсихологию. Сидзука стала главным объектом его исследования, но вскоре их отношения выходят за рамки рабочих. Семейный человек, имеющий жену и ребенка, Икума влюбляется в Сидзуку. В конце того же года беременная Сидзуко, чтобы избежать огласки, возвращается на родину в Сосикидзи и рожает там дочку Садако. Оставив новорожденное дитя на попечение родителей, она почти сразу же после родов уезжает в Токио, но через 3 года снова возвращается за своей маленькой дочкой, и они едут в Токио уже вдвоем. С этого самого момента и до тех пор, пока Сидзуко не бросилась в жерло вулкана, Садако ни разу не разлучалась с матерью. В начале 50-го года Сидзуко Ямамура и Хэйхитиро Икума привлекают к себе внимание всех крупных издательств и редакций газет. На это время в Японии как раз приходится пик научного интереса ко всему паранормальному и сверхъестественному. Возможно, свою роль сыграли научная степень и профессорское звание Икумы. Во всяком случае, сначала очень многие поверили в сверхъестественные способности Сидзуко и присоединились к лагерю ее сторонников. Несколько крупных изданий опубликовали положительные отзывы о научной деятельности Икумы и о его успешном исследовании. Однако большинство было настроено скептически, кто-то из них считал Сидзуко и Икуму шарлатанами. Поэтому стоило одному авторитетному научному обществу высказаться в том роде, что «все это очень сомнительно», как многие сторонники переметнулись в лагерь противников. Способности Сидзуко ограничивались ментальной фотографией, ясновидением и проскопией, то есть основными элементами так называемой экстрасенсорной перцепции или телепатии. Что касается телекинеза, то умением двигать предметы с помощью мысли молодая женщина не обладала. В прессе то и дело появлялись противоречивые публикации. Так, один журнал писал, что Сидзуко, несомненно, наделена телепатическим даром. Для того, чтобы спроецировать любое заданное изображение на фотопластинку, ей достаточно просто приложить ее ко лбу. К тому же в 100 случаях из 100 она угадывает содержимое закрытого конверта из плотной бумаги. В ответ на это другой журнал опубликовал критическую статью, автор которой утверждал, что Сидзуко шарлатанка и что любой захудалый фокусник сможет без труда повторить все ее трюки. Постепенно у Икумы и Сидзуко оставалось все меньше сторонников. Интерес к ним ослабевал, и тут еще Сидзуко постигло ужасное несчастье. В 54-м году в возрасте 4 месяцев умер ее второй ребенок. 7-летняя Садака успела привязаться к маленькому братику, и его неожиданная смерть была для нее тяжелым ударом. В начале 55-го года Икума публикует в газетах объявление, в котором сообщает, что Сидзуко согласна продемонстрировать свои способности публично. Сидзуко эта идея не нравилась с самого начала. Она опасалась, что при большом скоплении народа ей не удастся как следует сконцентрироваться, и тогда все обречено на провал. Но Икума настаивал на необходимости публичного выступления, и Сидзуко, скрипя сердце, согласилась. В конце концов, это была единственная возможность хоть как-то реабилитировать себя и Икуму в глазах общественности.